Эрик, как сейчас, видел девочку, рассказывающую свою историю. У нее был низкий глухой голос. Слезы струились по щекам, когда она рассказывала, как поймала огонь сигареты глазами и перебросила его на женщину в голубом покрывале. «Огонь у нее в глазах», — твердила она. «Потому что, когда она обернулась и посмотрела на женщину, та загорелась. Сначала полыхнуло голубое покрывало, а потом всю ее охватил огонь. Вскоре вокруг цистерны бушевал ураган пламени». Девочка бросилась бежать, не слыша позади себя ничего, кроме криков. После сеанса Эрик и сестра Марион долго говорили с девочкой о том, что она рассказала под гипнозом. Они снова и снова объясняли ей, что загорелись пары бензина, те самые, с сильным запахом. Искры от сигареты человека в камуфляже подожгли цистерну. Она, девочка, тут совсем ни при чем. Всего через несколько месяцев после случая с девочкой Эрик вернулся в Стокгольм. Он хотел получить грант от Совета по медицинским исследованиям, чтобы серьезно углубить свои знания о гипнозе и лечении травм в Каролинском институте. Тогда же он встретил Симоне. Эрик помнил, как увидел ее на университетском празднике. Она была оживлена, с раскрасневшимися щеками и излучала радость. Первое, что бросилось ему в глаза, — это светло-рыжие кудри. Потом он посмотрел на ее лицо. Высокий бледный лоб, тонкая светлая кожа, усеянная светло-коричневыми веснушками. Девушка походила на ангела, маленькая и стройная. Эрик и сегодня помнил, как она была одета в тот вечер. Зеленая облегающая блуза, черные брюки и темные туфли-лодочки на высоких каблуках. Губы накрашены бледно-розовой помадой, а глаза светились ярко-зеленым. Уже через год они поженились и довольно быстро попытались завести ребенка. Это оказалось нелегко, неудача следовала за неудачей. Эрику особенно запомнилась одна из них. Симона была на 16-й неделе, когда потеряла девочку. Ровно через 2 года после этого несчастья родился Беньямин. Эрик, прищурившись, смотрел в окошко. Он слышал, как Йона на волне полицейского радио тихо переговаривается с коллегами-полицейскими на пути к Вермдё.
«Я тут кое о чем подумал», — начал Эрик.
«Да?»
«Я говорил, что Юсеф Эк не может сбежать из больницы. Но если он сумел так изранить себя ножом, ничего нельзя сказать наверняка».
«Я тоже так думаю».
«Прекрасно. Я уже поставил одного из наших ребят у двери палаты. Наверное, это лишнее?»
«Наверное». 3 машины выстроились в ряд у обочины, под линией электропередачи. В ярком свете стояли, переговариваясь, 4 полицейских. Они надевали бронежилеты и рассматривали карту. Солнце освещало стекло старой теплицы. Йона снова сел на водительское место, принеся с собой морозный воздух. Он ждал, пока остальные рассядутся по машинам, задумчиво похлопывая ладонью по рулю. Из радио вдруг послышалась быстрая гамма, потом прорвался громкий треск. Йона переключил канал, проверил, все ли члены группы на местах, и прежде чем повернуть ключ в зажигании, обменялся с каждым парой слов. Автомобили двинулись вдоль бурого поля, мимо березовой рощи и высокой, покрытой ржавчиной силосной башни.
«Подождите в машине, пока мы будем там», — тихо сказал Йона.
«Хорошо».
Несколько ворон поднялись с обочины и улетели.
«А у гипноза есть отрицательные стороны?» — спросил комиссар.
«В смысле?»
«Вы были одним из лучших в мире, но перестали заниматься гипнозом».
«У людей могут быть веские причины скрывать некоторые вещи», — ответил Эрик.
«Это понятно, но эти причины очень сложно оценить во время сеанса».
Йона скептически взглянул на него.
«Почему мне не верится, что вы покончили с гипнозом только из-за этого?»
«Не хочу обсуждать».
Вдоль дороги мелькали стволы деревьев. Лес становился все гуще и темнее. В днище машины стучал гравий. Они свернули на узкую лесную дорожку, проехали мимо нескольких дачных домиков и остановились. Вдалеке между соснами Йона увидел коричневый деревянный дом на темной поляне.
«Я рассчитываю на то, что вы посидите здесь», — сказал комиссар Эрику и вылез из машины.
Шагая к подъездной дорожке, где его уже ждали другие полицейские, Иона снова вспомнила о загипнотизированном мальчике, Юсефе. Слова, которые просто текли из его слабых губ. Он описывал свою звериную ярость с ясностью отстранения. Должно быть, мальчик помнил все совершенно отчетливо. Судороги сестренки из-за высокой температуры, вызванный этим гнев, выбор ножа, эйфория от чувства того, что перешел границу. Однако к концу сеанса описания сделались путанными. Стало труднее понять, что Юсеф имеет в виду, определить его истинные представления и решить, действительно ли старшая сестра, Эвелин, вынудила его совершить убийство. Комиссар подозвал к себе четверых полицейских. Не расписывая, кому что делать, проинструктировал насчет огнестрельного оружия. Если возникнет необходимость, стрелять только по ногам. Он избегал полицейских словечек, упирая на то, что, вероятнее всего, они имеют дело с совершенно неопасным человеком.
«Ведите себя осторожно, чтобы не напугать девушку», — объяснял комиссар. «Она может быть перепугана, может быть ранена. Однако ни на минуту не забывайте, что она может оказаться опасной».
Он отправил патруль из трех полицейских вокруг дома, приказав им не заходить в садик перед кухней, держаться подальше, чтобы подойти к дому на безопасное расстояние сзади. Полицейские стали спускаться по тропинке. Один из них остановился и сунул в рот пакетик табака. Шоколадно-коричневый фасад дома был сложен из находящих друг на друга панелей. Белая обшивка, черная дверь, на окнах розовые занавески. Дым из трубы не шел. На крыльце метла и желтое пластиковое ведро с сухими еловыми шишками. Йона увидел, как патрульные с оружием в руках на приличном расстоянии стали обходить дом. Хрустнула ветка, вдали застучал дятел, разнеслось эхо. Йона следил за передвижениями полицейских и одновременно медленно приближался к дому, пытаясь рассмотреть что-нибудь через розовые занавески. Он жестом велел помощнику полицейского Кристине Андерсон, молодой женщине с острыми чертами лица, встать на дороге. У Кристины раскраснелись щеки, она кивнула, не спуская глаз с дома. Спокойно, с серьезным лицом, она достала служебный пистолет и сделала несколько шагов в бок. «В доме пусто», — подумал Йона и подошел к ступенькам. Доски слабо скрипнули под его тяжестью. Постучав в дверь, он взглянул на занавески, нет ли за ними случайного движения. Ничего. Комиссар немного подождал и вдруг замер. Ему показалось, что он что-то услышал. Всмотрелся в пространство возле дома, за кустами, за стволами деревьев. Комиссар достал пистолет, тяжелый Смит Вессон, который он предпочитал стандартному Сиг Сойеру, снял с предохранителя и проверил патрон в патроннике. Вдруг на опушке что-то лязгнуло, и какой-то зверь длинными угловатыми скачками пронесся между деревьями. Кристина напряженно улыбнулась, когда комиссар глянул на нее. Он указал на окно, подкрался и заглянул в дом через щель в занавесках. В полутемной комнате комиссар увидел плетеный столик с поцарапанной стеклянной столешницей и светло-коричневый диван. На спинке красного плетеного стула сохли двое белых хлопчатобумажных трусов. В кухоньке лежали несколько пакетов с макаронами быстрого приготовления, песто в банках, консервы и мешок яблок. Несколько ножей и вилок блестели на полу перед раковиной и под столом. Йона вернулся на крыльцо, знаком показал Кристине, что входит, открыл дверь и ушел с линии. Когда Кристина просигналила ему, что готова, комиссар заглянул в дом и перешагнул порог. Эрик сидел в машине и мог лишь издали наблюдать за происходящим. Он видел, как Йона исчез в коричневом домике и как за ним вошел один из полицейских. Вскоре комиссар снова вышел на крыльцо. Трое полицейских обошли дом и остановились перед комиссаром. Они что-то говорили и рассматривали карту, указывая на дорогу и другие дома. Казалось, Йона хочет показать кое-что в доме одному из них. Все последовали за ним. Последний закрыл за собой дверь, чтобы не выпускать тепло. Вдруг Эрик заметил, что кто-то стоит между деревьями, там, где земля спускалась к болоту. Худенькая девушка с ружьем в руках, с дробовиком. Она направилась к дому. Двойной блестящий ствол волочился по земле. Эрик видел, как он подпрыгивает на кустиках черники и на мохе.